Следующая глава третьей книги «Искусство умирать» называется «Метаморфозы смерти». Кабир писал: «Друзья, устремляйтесь к истине, пока вы живы. Погружайтесь в переживания, пока вы живы. Думайте, размышляйте, пока вы живы. Ваше спасение возможно еще до смерти. Если вы при жизни не развеете иллюзий, вы думаете, что после смерти в этом вам помогут духи? Когда говорят, что душа присоединится к блаженным только потому, что тело распадается, не верьте. Как вы чувствуете себя сейчас, так будет и тогда. Если вы ничего не найдете сейчас, то, закончив свои дни, вы окажетесь в городе мертвых. Но если вы сейчас сольетесь с божественным в себе, в следующей жизни у вас будет лицо того, чьи желания удовлетворены». Состояние смерти в такой же малой степени может быть описано или объяснено, как и все человеческие жизни в совокупности могли бы быть описаны одной лишь только жизнью Иисуса или жизнеописанием любого другого человека. Имеются миллиарды различных состояний счастья и страданий, состояний эмоциональных, имеющих своим источником как физические, так и духовные способности и чувства, из которых только духовные остаются и сохраняются после трансформации низших тел под планах астрала. Для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникало недоуменных вопросов, мы считаем необходимым сразу же поставить все точки над «и» относительно нашего понимания состояния смерти. Начнем хотя бы с того, что наша планета, весь окружающий нас мир и мы сами не более сотворены, чем книга, которую вы сейчас держите в руках перед собой, или любой другой предмет, который находится перед вами. Живая сущность Земли и мы сами – лишь состояние наших сознаний на данное время, в данной точке поля времени нашей цивилизации. Как существующий сейчас внешний вид планеты, так и наш наружный вид, очень кратковременный и приходящий, является всего лишь необходимыми условиями, сопутствующими той стадии эволюции, которая достигла духовная космическая сущность каждого из нас в своих индивидуальных эволюционных циклах. Если вы можете осознать то, что вся наша так называемая жизнь – это всего лишь сон, иллюзия, одно из многочисленных и многоуровневых состояний постоянно эволюционирующего сознания, и что все явления, события, возникающие в нашей жизни, также нереальны, а подобны снам, иллюзиям, эху, миражу, отражению Луны в воде, то вы без особого труда поймете то, что смерть – это всего лишь продолжение все того же самого акашеского сна души. В нашей земной жизни практически не бывает таких мгновений, когда наше сознание полностью бодрствует. Всю свою жизнь большинство из людей спят и видят при этом сны, которые воспринимают за собственную жизнь. Поэтому и возникает подобная проблема с правильной трактовкой и пониманием феномена смерти. И, собственно, что еще можно ожидать от спящего человека? Постарайтесь понять все то, что мы сейчас попытаемся вам описать, хотя на самом деле передать это обычным человеческим языком просто невозможно, так как оно неописуемо. Все, о чем мы ниже будем говорить, есть только лишь одна из 60 миллиардов интерпретаций состояния сознания во время такого сна. Напоминаю вам снова и снова, что личность человека – это всего лишь одно из множества звеньев в длинной цепи земных перевоплощений индивидуального духа и 144 его основных проявлений. Так то, что мы называем душами. 12 душ аналогов плюс 12 душ аспектов дает 144 души проявлений. Физическое тело личности дается душе земными ее родителями и является выражением наследственных черт целого рода, которые бессмертная индивидуальность, дух, при очередном воплощении одной из своих душ-аналогов должен приобрести и переработать посредством земного существования личности, и от которых он впоследствии во время посмертного существования души-аспекта должен будет освободиться. Следовательно, физическое тело воплотившегося на земле человека находится в прямой функциональной зависимости от эволюционной опытности, проявляющейся через него на физический план души аспекта, от степени развития его сознания, от необходимости его усовершенствования и от задач, которые должна будет выполнить проявленная посредством него душа во время освоения тех или иных из 12 зодиакальных качеств, или, как мы их называем, чистые космические качества. Таким образом, физическое тело представляет собой не только запас положительной и отрицательной кармы индивидуальности в данном воплощении, но и результат кармических последствий существования нескольких поколений людей, давших этому телу свои генетические коды. Эмоциональные и интеллектуальные аспекты сознания человека, облекаемые в личность, являются аккумулированным результатом многовековой опытности всех земных перевоплощений духа. Тем психофизика, духовным капиталом, которым душа-аспект через данную личность будет пользоваться в своем следующем воплощении. Поэтому личность является физическим и психическим выражением опытности души, кристаллизовавшейся в продолжении множества перевоплощений в ее эмоциональные качества, интеллектуальные способности и волевые силы. Истинная же духовная космическая сущность, то есть индивидуальный дух со своей стороны, совершенно не касается низших энергоинформационных уровней бытия и остается по-прежнему погруженным в свойственный и близкий ему причинный мир, откуда он и черпает силы для проявления на низших уровнях 12 своих душ аналогов. Подробно вы можете прочесть об этом в нашей книге, которая называется «Душа в зодиаке». Еще запомните и очень постарайтесь правильно понять, что каждое чувство всегда относительно. На данном этапе развития земного человечества нет ни добра, ни зла, ни счастья, ни страданий личностных, ни страданий абстрактных, существующих как бы сами по себе, вне преломления этих понятий через призму того или иного уровня сознания или в отрыве от качественно сиюминутного состояния самого воплощенного сознания. Все, что бы мы ни делали, все, что бы мы ни думали, все, чем мы живем, это лишь следствие многочисленных и многокачественных причин, чьи глубокие корни уходят на сотни тысяч и миллионы лет, в течение которых эволюционирует наш индивидуальный космический дух. Добро беспредельно и вечно только в том, что вечно скрыто от нас. Вот почему мы представляем его себе вечным. На проявленных планах бытия одно призвано уравновешивать другое. Зло – это всего лишь противодействующая сила в природе. Это реакция, сопротивление и противопоставление чего-то кому-то или чему-то. То, что является злом для одних, для других представляется как добро. Зло не существует само по себе, оторвано от добра. Это тень без света, без которой сам свет не смог бы существовать даже в наших невежественных представлениях о нем. В человеческой природе зло свидетельствует лишь о полярности духа и материи, о борьбе за жизнь между двумя разнополярными проявлениями одной энергии на физическом плане Земли, двумя началами, которые по своей сути едины, так как оба укоренены в Боге Едином. Действие двух этих кажущихся противоположностей, подобно двум взаимозависимым силам, центробежной и центростремительной, создает ту самую божественную гармонию и равновесие, которые присущи окружающему нас единому космосу. Если бы действие одной из этих сил было бы вдруг остановлено, то действие другой немедленно стало бы саморазрушающим. Человек, подобно Богу, также творит самого себя, творит свой собственный мир, и только лишь достигнув в этом мире полного самопознания, он начинает по-настоящему объединять в единое целое все свои бесчисленные проявления и манифестации с божественным своим духом. В течение всей своей жизни мы постоянно расчленяем себя, двигаясь во времени, существующем абсолютно лишь до нас. Мы постоянно сталкиваемся с вневременными мирами и динамически на них воздействуем. Всякая наша активность автоматически порождает в пространстве равную ей и противоположно направленную пассивность. Именно поэтому, часто неосознанно, мы каждому своему действию непрерывно создаем равное ему противодействие. Дух человека бесконечен. Поэтому в каждом аспекте нашей жизни участвует лишь только мизерная часть нашего истинного космического существа. И нашей двигательной силой является лишь частный аспект нашего духа. Его 144-я часть, то есть наша душа спит. Если сравнить человека с многогранным кристаллом, то можно сказать, что мы в каждом отдельном случае соприкасаемся со вне нас лежащими мирами лишь какой-то одной из своих многочисленных граней, оставляя остальные грани в этот момент пассивными. Дух, одним из многочисленных аспектов которого на время его проявления на физическом плане является наша душа, является неотъемлемой частью галактического и вселенского космического духа. И поэтому он бессмертен. Он всегда существовал. Он получен каждым из нас от Бога. Он всегда будет существовать, и его назначение – это возвращение к истоку. Упанишады описывают дух как то, что есть везде, без тела, без формы, целое, мудрое, всезнающее, блистательное, самодостаточное, все превосходящее. Он не радуется, не умирает, не является следствием какой-либо причины, вечен, самостоятелен, бессмертен, древний. «Что бы вы ни исследовали, — говорит греческий философ Гераклит, — вы не достигнете границ Духа, так как Дух не имеет границ». Человек по природе своей пассивен. Активным началом в каждом из нас является только лишь наш Дух. Поэтому Он же является и первоисточником всех наших взаимоотношений с окружающими нас мирами. Меняя состояние наших тел проявления в соответствующих мирах, Дух постоянно вводит нас в соприкосновение со все новыми и новыми факторами этих миров, которые соответствующим образом воздействуют на нас, а мы, соответственно, уровню нашего сознания адекватно или неадекватно реагируем на эти воздействия. Лишь настоящая любовь и настоящая ненависть – единственно бессмертное чувство. Но между ними существует бесчисленное множество переходных ступеней состояния человеческого сознания на семижды семеричной шкале всей клавиатуры жизни. Лишь эти два полюса человеческой души – любовь и ненависть – формируют будущее состояние человека, будь это смерть или будь это жизнь. А значит, и разнообразие таких состояний должно быть просто неисчерпаемым.